Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе шестой Вай Цветоносной, вербному воскресению и великому 20-му празднику входу Господнему в Иерусалим. Собственно, Святая Четыридесятница закончилась на этой шестой седмице в пятницу. И у нас наступает особенное время, время последней страстной седмицы, которая предваряет славное воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Если брата укорил, осудил или опечалил, то свой мир потерял. Если почеславился или превознесся над братом, то потерял благодать. Если блудные помыслы пришел, и ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть и деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил, то ты побежден врагом, и уныние придет в душу твою. Если брата своего возненавидел, то, значит, отпал ты от Бога, и злой дух овладел тобою. Зато страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство». Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами стараться учиться смирению Христову. Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого Духа, и потому страдает весь мир. А если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира, и у всех была бы великая радость и любовь. Господь милостивый дал нам покаяние, и покаянием все исправляется. Покаянием мы получаем прощение грехов. За покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаем Бога. Всеми силами просите у Господа смирения и братской любви, ибо за любовь к брату дает Господь благодать свою. Испытай над собою. Один день проси у Бога любви к брату, а другой — живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные плоды любви ясны, мир и радость в душе, и все будут тебе родные и милы, и будешь проливать обильные слезы за ближнего, за всякое дыхание и тварь. Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену, и напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий в твою душу. Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научилась смирению. Любит Господь смиренную душу, которая крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость Его, так что хотя и с людьми говорит, но занята любимым Господом, и от долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирение паче всего и не дает врагам отнять у себя братскую любовь. При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь, но мудрая душа терпит и сухость, крепко уповая на Господа и зная, что Он не посрамит надежды и даст в свое время. Благодать Божия приходит иногда скоро, а иногда долго не дается, но мудрая душа смиряется, любит ближнего и кротко несет крест свой, тем побеждая врагов, которые стараются оторвать ее от Бога. Когда грехи, как облака, скроют от души свет милосердия Божия, тогда душа, хотя и жаждет Бога, но пребывает немощно и бессильно. Так птица, заключенная в клетку, хотя и порывается в зеленую рощу, но не может лететь, чтобы на свободе петь хвалебную песнь Богу. Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многими годами и многими скорбями и Духом Святым познал волю Божию. Все, что заповедал Господь, надо в точности исполнять, ибо это есть путь в Царство Небесное, где будем видеть Бога. Но не думай, что ты увидишь Бога, а смиряй себя и помышляй, что по смерти будешь ввержен в темницу, и там будешь томиться и скучать по Господе. Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать Божия хранит нас. А если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу. А тщеславный ум не бывает чистым от помыслов и воображения, и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними. За смирение душа получает покой в Боге, но чтобы удержать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении. Война у души с врагом до гроба, и если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и опаснее, потому что может погибнуть и душа. Преподобный Силуан Афонский. Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения. Он проповедует, трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания на воспрещение Господа. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признают себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Напротив того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение. Сличая с возвышенностью и чистотою всесвятых заповедей свое исполнение их, он постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога. Он видит себя заслуживающим временных и вечных казней, за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем человеком, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самые недостаточные и часто превратные исполнение заповедей. Придет ли к тебе какая благая мысль, остановись, никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью, необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благо, благое влечение, остановись, не дерзай увлечься им, справься с Евангелием, рассмотри, согласна ли со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро падшего естества перемешано со злом, как делается ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешивают ее с ядом. Хранись делать добро падшего естества. Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь самомнение и гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный ученик Бога человека, соделаешься подобным Бога человеку. Святитель Игнатий Брянчанинов. Предпочитать доброе изволение есть дело желающего. Довершать же выбор доброго изволения — дело Божие. Для сего человек имеет нужду в Божьей помощи. Будем же делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы с прошением не только оказать нам помощь, но и показать, благо угодно ли желание сие воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что иногда подобное сему желание входит и от дьявола, не на пользу нам, а во вред, или потому что дело желаемое не в меру нам, так как мы еще не достигли соответствующего тому жития. Преподобный Исаак Сирин. Всего легче обманывать самого себя и, надмеваясь пустою славой, почитать себя чем-то, будучи ничем. Святитель Григорий Богослов. Старайся познать самого себя, и тогда будешь много знать. Святитель Тихон Задонский. Ты хочешь знать, сколько лучшим ты сделался? Испытай себя, сколько худшим ты чувствуешь себя. Чем светлее твой взор, тем яснее ты видишь славу Божию и свою греховность. Святитель Григорий Богослов. Чем кто более невнимателен к себе, тем более почитает себя угодным Богу. Но кто старается очистить себя от страстей и беспорядочных действий, тот стыдится возвести очи свои на небо к Богу, ибо видит себя, что весьма далеко отстоит от Него. Преподобный Авва Исаия. пред концом своей спасительной жизни Иисус Христос часто и пророчески напоминал своим ученикам об ужасах разлуки Его с ними, о том, что Его изменнически выдадут злым врагам, которые надругаются над Ним и убьют Его. Но людская ненависть посрамится своей неправдой, ибо Он воскреснет. Как невнятна была речь Спасителя о крестной смерти, но ученики не понимали предсказания Господа, не понимали и боялись спросить объяснение на то, чего не понимали. Им не хотелось разувериться в своих ложных мнениях, которые им привились как чаяния, которые поддерживали в них горделивые надежды о земном величии их Учителя. Непонимание великих истин христианства и его требования может быть отнесено каждому из нас. Это непонимание обуславливается разнообразнейшими причинами, из которых резко выдаются следующие. Итак, первое. Наши мысли постоянно вращаются среди одних внешних предметов. Эти мысли внушает и подсказывает нам наша немощная плоть. Душе, просвещенной благодатью Божией, они чужды. Душа наша вечно обуревается чувственными желаниями. В нее рвутся страсти с такой же силой, как огненные пламя, встретившие на своем истребительном пути горючие материалы. Мы трудно миримся с окружающей обстановкой и не хотим понять, что создавшиеся вокруг нас условия располагают к размышлению о великой силе промысла Божия, знаменательно указывающего нам на призывание нас к небу. От этого непонимания небесного учения наша жизнь на земле обставлена по большей части вечными тревогами, ропотом, жалобами, печалями. Мы не умеем выносить испытаний земной жизни с ней нераздельных. Не умеем, потому что невнятно нам небесное учение Христа о том, что жизнь земная всегда полна скорбями. Но у нас, людей, погруженных в чувственные интересы, скорбь принимает по большей части оттенок раздирающего уныния и близка к отчаянию. От непонимания небесного учения жизнь земная большей части из нас испорчена с ранней юности. Небесное учение Спасителя внушает, что человек в этом мире — гость и странник. Время его жизни краткосрочно, чувственные и телесные его силы ограничены. Небесное учение уподобляет земную жизнь однодневной траве, начинающей увядать с той минуты, когда она вошла в силу роста. Уподобляет быстротесное видение, в котором часто пред человеком проходит в одно мгновение целые десятилетия. Но человек не внимает ни учению небесному, ни евангельским сравнением, ни внушительным примером. Мы не хотим примириться с тем, что мы здесь на земле временные гости. Мы так располагаем свою жизнь, словно земля — наше вечное Отечество. Мы не хотим понять, что круг наших современников день ото дня редеет, что деревья давно уже вырастили материалы, из которых гробовщики сколотят последнее убежище для нашей смертной плоти. Мы не хотим понять, что в этом мире мы путники. Мы не хотим идти вперед, но с беспечностью остаемся на земле, будто она для нас не имеет предела. Кто внимает небесному учению, тот поймет эту истину. От непонимания небесного учения зависит вредный взгляд на назначение человека. Редко кому приходит на мысль разъяснить себе этот вопрос. У нас бывает по большей части дума с ранней юности об устройстве внешних дел. Сыновей воспитывать для приобретения богатства, дочерей для замужества, пристроить сына или дочь на нашем языке значит одеть, нарядить, накормить, женить или выдать замуж. Но это потребные, а не главные и даже не первостепенные. Главное же воспитать в человеке душу, раскрыть ее способности и силы, направить волю, отдалить от нее дурные наклонности, показать великость человека, показать человеку тайну сохранения себя чистым и невинным, младенчески невинным, от колыбели до седины. Это есть главное. Заботы же о еде, питье, спокойствии и сне, об удобствах жизни, делаясь первыми заботами нашими, сообщают человеку вид дикости. И не раз мир погибал от этого. Гибнут массы людей в наше время и на наших глазах. Благо же тем, кто хочет знать небесное учение, кто не боится спросить у Господа, как ему надо жить, как действовать. Для такого человека и земная жизнь будет радость. «Радуюсь», — писал апостол Павел, — «ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Эти язвы для него не были болезненны, он носил их любящим сердцем. Второе. В наше время, когда жизнь выставила так много требований для быта и существования, когда многосемейные люди не стыдятся жаловаться на то, что у них велика семья, Господи, какой грех! Ведь большая семья — явное доказательство Божьего милосердия и долготерпения. У кого велика семья, у того больше друзей. В наше время учение небесное кажется многим скучным и даже непонятным. Одни неохотно слушают это учение, а другие смеются над ним и над теми, которые говорят, рассуждают, хотят свести с земной дороги и поставить своих ближних ближе к его пониманию, облегчить ношу нашей пошло прожитой или проживаемой жизни. Как же назвать такое непонимание? Священное Писание называет такое состояние самозабвением. В Евангелии есть выразительные слова: «Когда мы вам играли, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». В самозабвении люди глухи ко всему. Их не растрогаешь, не разбудишь. Из сухого дерева трудно выжать жизненный сок. Что же нам делать, чтобы понять небесное учение, удаляющее от нас легкомыслие и самозабвение? Последовать словам Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Да, плоть немощна. Нам необходимо усилить свой молитвенный подвиг. Только молитва утверждает нас в исполнении заповедей Спасителя. Кто молится, тому является сам Бог. Он простирает свою всесильную руку на падающих. Он восставляет и в самих падениях и грешного мужа, и тяжкую грешницу, женщину. Спасает, утешает, любит, благословляет. Ограждает благодатью Всесвятаго Духа. Аминь. Протерий Валентин Амфитеатров. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Шестая и последняя неделя Святой Четыридесятницы называется «Неделею Ваи», цветоносную и цветною от ветвей, с коими церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским сваями и ветвями. Начиная эту седмицу, церковь приносит Господу предпраздственное пение праздника Авваи, молясь о постящейся, чтобы и они вместе с Лазарем четыредневным после четыредесятидневного поста воскресли от смерти греха, приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне в посте и молитве 40 дней, удалялись на время святой Четыредесятницы. С субботы шестой недели Великого Поста до Пасхи православная церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самых страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего Его Отца, Иисус Христос в дни Своей земной жизни ходил на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Четыре Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал он после крещения своего и продолжал до своего вознесения. Так Иисус Христос шел в Иерусалим и на праздник последней своей Пасхи, несмотря на то, что божественная слава учения и чудес Его, распространившиеся уже повсюду в земле обетованной, сильно вооружила против Него завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать Его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило Его божественную славу, а равно усилило зависть и ненависть к Нему книжников. Первое событие при этом путешествии, особенно прославившее Господа и умножившее против Него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение Лазаря четверодневного, совершенное Господом при сечении многочисленного народа и обратившее многих к вере в Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сын Симона фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого с сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий и доверуют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе, что сотворим, яко человек сей много знамений творит. Аще оставим его тако, все уверуют в него, и приедут римляне и возьмут место и язык наш. Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа. «Вы не весте ничего же». То есть вы не знаете ничего. «Не помышляете, яко уни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет». С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовав повеление взять Его, где только увидят. Воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только Воскресителя, но и Воскрешенного. Лазарь удалился на остров Кипр, где впоследствии поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь даровала ему амфор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресении своем 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично представился он в Кипре. В IX веке Византии император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная церковь по окончании Четыредесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания Иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. «Слава Богу! Воскрешение Лазаря церковь воспоминает с древних времен христианские. Отцы церкви IV века святой Амфилохий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоустый, блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазаревую субботу. Сегодня, говорит святой Златоуст, Лазарь, воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны. В VII веке святой Андрей Крицкий написал также беседу на четверодневного Лазаря и канон, ныне поэмой церковью. В VIII веке Косьма Маюмский и Иоанн Дамаскин предали церкви также каноны на день Лазарева воскресения, ныне поимые церковью. В конце IX века император византийский или философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря, от Кипра в Константинополь составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемых святой церковью. По голосу церкви воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, а всех в общем воскресении мертвых, грешникам явить образ духовного воскресения. Действительно, в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог Всеведущий, Он возвестил ученикам Своим о смерти Лазаря, не быв уведомлен об этом. Господь приходит в Вифанию, Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря, и другие всенародно исповедуют Иисуса Христа всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы Ты зе был, не бы брат мой умерл. Но и ныне вем, яко елика аще просишь от Бога, даст тебе Бог. Ей, Господи, а зверовах, яко ты иси Христос, Сын Божий, иже в мире гряды. Тоже произносит и Мария, падши к ногам Спасителя, равно и другие иудеи говорят об нем между собой. Вишь, како любляше его, не можаше ли сей, отверзи очи слепому, сотворите, да и сей не умрет». Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. «Воскреснет брат твой, — говорит он, — в утешении Марфы, — аз есмь воскрешение и живот. Веруей в мя, аще и умрет, оживет. И всякий живый и веруй в мя не умрет вовеки». Наконец, как истинный Бог Иисус Христос после краткой молитвы к Отцу Небесному всемогущим Словом Своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. «Тебе, Владыка всех Царю, вся возможна, — говорит Церковь, — глаз Твой разрушит адово царствие, и слово власти Твоя восставило из гроба четверодневного Лазаря». И Лазарь бысь спасительное прообразование паки бытия. Как истинный человек, Иисус Христос пришед в Вифанию, где жил и умер Лазарь, и, видя сестру умершего, друга своего плачущую, и пришедших с нею плачущих, возмутися сам, прослезися, и, как неведущий, спросил, где положисте его? Так Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа Своя, говорит Церковь, яко же человек вопрошал, где погребеся, и яко же Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарева воскрешение, говорит стихами, «Плачешь, Иисусе, это знак смертного существа. Воскрешаешь друга своего, это знамение божественного могущества». Чтением апостольским на литургии в эту субботу Церковь проповедует об установлении Вечного Царства, Нового Завета, Царства Непоколебимого. Окончательное установление сего Царства Благодати началось воскрешением Лазаря. Чтением Евангелия Церковь благовествует о событии воскрешения Лазаря.
Слава Тебе, Господи!
продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к событиям недели Ваи, событий царского входа Господа в Иерусалим. Словом, просерший небо, воссел на жребия, взыскуя человеков разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается синоксарь в неделю Ваи. После воскрешения Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху, второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток». И вход его был истинно царский. И пред входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что предстоит ему в Иерусалиме, и что шествие его сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим Спасителю оказывается всеобщее почти служение и преданность, как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочими, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, а Мария помазала главу и ноги его нардовою мастью. Иуда Искариотский жалел о сей трате, благовидностью попечения о нищих, прикрывая свои намерения вора. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление его к погребению. В следующее, после вечера утра, в день настоящего вербного воскресения, Господь совершает торжественный царский вход свой в Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает двум ученикам своим идти в селение и привезти оттуда осля и жребия, и аще кто вам речет, почто отрешайте их, отвечать Господь требует. Равно и владелец, совершенно покорный велению его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господу осляти и жребяти, на неже никто от человек в седе. Далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Се точно царь твой грядет, весь народ его сопровождающий, исполнись чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть, достойную царя. Множайшие народы по селаху ризы своя по пути, друзей же резаху ветви от древ и по селаху по пути». Народе же, предходящий ему и вследствующий зваху глаголище «Осанна» сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, царь Израилев, «Осанна Вышних». Господь входит в Иерусалиме, в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающих и купующих, кои по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущую его властью над законами природы, приступивши к нему хромие и слепее в церкви и исцели их. Так все повиновалось и служило Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давидова, видя его божественные чудеса, негодоваша, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий, се царь твой грядет тебе кроток. Ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жеребя осля, покрытого скудными одеждами учеников, «Се царь твой». Только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами богатеть народ. «Се царь твой грядет тебе кроток и спасай». Идет, неся спасение вечное, если примешь его верою. Сей кроткий царь готов принять Иерусалим и всех чад его под свое отеческое покровительство и всем иудеям даровать мир истины. Видев град, Господь плакася о нем, глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к миру твоему, ныне же скрыся от очию твоею». Торжественный и кроткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобою книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии. Негодуя на него за его чудеса и за то, что отроки возглашали ему «Осанна, сыну Давидову», фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». Благоговея к царскому входу в Иерусалим, церковь в первые времена христианства установила праздник Ваи, положенный в числе двунадесятых. Событие входа Господа в Иерусалим было радостно для первоначальной апостольской церкви, члены кои, видя это событие, начаша радующиеся хвалите Бога гласом велим во всех силах. Я же видиша. В III веке Мефодий, епископ Терский или Потарский, в этот праздник говорил поучение, сохранившееся до наших времен. В IV веке святой Амвросий Медиоланский, святой Иоанн Златоуст, Епифаний Кипрский, в V веке святой Прокл, архиепископ Константинопольский, в день входа Господа в Иерусалим говорили также поучение. Но давайте еще раз вспомним это евангельское событие с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежные ящики и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой же день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18.
Благослови.
Праздники бывают разные. Сейчас мы встречаем праздник входа Господня в Иерусалим, говорит в своем слове Антоний, митрополит Сурожский. Это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось бы, все в нем торжество. Христос вступает в Святой Град, встречает его ликующие толпы народа, готовы из него сделать своего политического вождя, ожидающего от него победы над врагом. Разве здесь есть что-то трагическое? Увы, есть. Потому что все это торжество, все это ликование, все эти надежды построены на недоразумении, на непонимании. И та же самая толпа, которая сегодня кричит «Осанна, сыну Давидову», то есть «Красуйся, сын Давидов, царь Израилев», через несколько дней повернется к нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать его распятия. Что же случилось? Народ Израилев от него ожидал, что, вступая в Иерусалим, он возьмет в свои руки власть земную, что он станет ожидаемым Мессией, который освободит израильский народ от врагов, что кончена будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем. А вместо этого Христос вступает в священный град тихо, восходя к своей смерти. Народные вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него. Он их во всем разочаровал. Он неожидаемый, Он не тот, на Которого надеялись. И Христос идет к смерти. Но что же остается одним, и что завещает нам Христос своей смертью? В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит: «Се оставляется дом ваш пуст». Отныне пуст ваш храм, пуст ваш народный дом, опустела душа, опустили надежды, все превратилось в пустыню. Потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать жизнь тому, что иначе пепел, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели, это присутствие живого Бога, дающего вечное содержание всему временному. Того Бога, который настолько велик, что перед Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-то смысле все так значительно, как перед любовью. Самые мелкие, незаметные слова так дороги и значительны, а большие события иногда так ничтожны в таинстве любви. «Оставляется вам дом ваш пуст». Народ искал земной свободы, земной победы, земной власти. Его вожди хотели именно властвовать и побеждать. И что осталось от этого поколения? Что осталось от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что никогда она не отнимется у них? Ничто. Порой могилы, чаще чистое поле. А Христос? Христос никакой силы, никакой власти не проявил. Перед лицом непонимающего Он так непонятен. Он все мог. Он мог эту толпу, которая Его так восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую власть. Он от этого отказался. Он остался бессильным, беспомощным, уязвимым. Кончил как будто побежденным на кресте после позорной смерти среди насмешек тех, могилы которых теперь не сыскать, кости которых — пепел, которых давно рассеяны ветром пустыни. А нам завещал Христос жизнь». Завещал Христос жизнь. Он нас научил тому, что кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, нет ничего. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать человеком, не унизив себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не может разбить человека, если только он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно ответить только отозвавшись мольбой к Богу. «Приди, Господи, приди и приди скоро». Только Бог может собой заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой и которых ничем не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе. Только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий сад. И вот сегодня, вспоминая вход Господень в Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ встречал живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, и отвернулся от Него, потому что не до любви было, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить, как заповедал Христос, до готовности жить для любви и умереть от любви. Они предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась пустыня, пустота, ничто. А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и уничиженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей смерти, те получили по неложному обещанию Христа жизнь, жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь. Это праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы сейчас празднуем. Это день страшнейшего недоразумения. Одним оставляется дом их пуст, другие входят в Дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом жизни. Аминь. Митрополит Сурожский Антоний Блюм. Дорогие наши радиослушатели, Господь даровал нам великое благо кончить Святую Четыридесятницу. Мы вошли уже во всечестные дни страстей Христовых. Мы уже стали подле чертога Спасительной Вечери. Долго нас всех подготовляла Церковь, 40 дней убеждала не являться на таинственный брак Агнца в заплатанной грехами одежде. Целых 40 дней просила не являться у престола сердцем Иуды за ожесточением фарисеев. И теперь она нас о том же просит и все знает про чертог, в котором мы должны насладиться пиром веры, святою радостью светоносного воскресения Христова. Готовьтесь же, братья и верные рабы, вспомнив завет мира и любви, произнесенный устами Спасителя. Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство, да едите и пьете за трапезою моею в Царстве моем. Приидите все, обремененные и утружденные, оскорбленные и униженные, успокойтесь». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в светлый пасхальный день воскресения Христова. Аминь.